Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре 11 число, 11 января 2023 года. И мы, как всегда, начинаем авторскую программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. И мы с вами в России, в Санкт-Петербурге, улица Чайковского, 17, гостеприимный отель «Индиго». И сегодня будут три темы, на первый взгляд, не связанные друг с другом, а на самом деле они просто фактически почти об одном и том же. Первая тема – это расстрел парламента или низложение съезда. Обычно мы говорим об этом в октябре, и в этом году будет 30 лет, но в январе, 3 января, скончался один из важнейших действующих лиц этого времени. Это был Руслан Хасбулатов. А это первое. А второе, начинаются опять же у нас тут внутри политические дискуссии о том, кто виноват и что делать. Да, и что делать будем, когда закончится военный конфликт. Ну и опять, как говорится, это все придумал Ельцин в 93-м году, разговоры о расстреле парламента, поэтому надо разобраться, а что же это было и что произошло. Это звучит и со стороны традиционных критиков, так и со стороны самых яростных демократов. Вторая тема, как раз вплотную связанная с этим, мы начинаем разговор «Серьезная свобода и демократия». А в чем, собственно, различие? И бывает ли демократия без свободы, и свобода без демократии? Как раз начнем разговор про тоталитарную демократию и про либеральный авторитаризм. Это будет уже второй разговор, я думаю, будем продолжать его долго. И третья тема, тоже завязанная, как мы увидим, в одну такую связку, это вопросы о гражданской казни, лишении гражданства. Опять разговоры начинают вестись. Вот там кто-то что-то сказал, он не хороший человек, он предатель, давайте-ка мы его будем лишать гражданства. А что по этому поводу говорит российская конституция? Вот эти три темы попробуем сегодня обсуждать. Итак, первый вопрос по разгону парламента или, так сказать, низложение съезда. Я начну просто с личных воспоминаний. 93-й год, после уже 3 октября, уже все отгрохотало, времена комендантского часа, я сижу на Старой площади, полномочный представитель президента тогда Российской Федерации в Санкт-Петербурге, мы работаем над какими-то документами, уже сейчас трудно вспомнить. Дальше смотрим на часы, все, уже 11 часов, наступил комендантский час. Я вызываю машину из гаража администрации президента. По тем временам приходит скромная «Волга» ГАЗ-24, хочу заметить. И мы плывем по абсолютно пустой Москве, залитой светом. Это незабываемое впечатление. Блокпост отделяется от поста два милиционера в касках, в брониках, с калашниковыми, останавливают документы. Водитель дает там пропуск, те смотрят, говорят, почему одна печать, сегодня должно быть две. Ну, водитель начинает говорить там трясущимися руками, наверное, что-то не то поставили в гараже. Ко мне подходят документы. Я протягиваю пропуск с подписью Ельцина, они медленно смотрят на него, на меня, берут под козырек, точнее, под каску и говорят, проезжайте. Вот водитель начинает чертыхаться, говорит, что опять в гараже все перепутали, а то он тут пару дней назад вез какого-то генерала, значит, генерал стал качать права, и положили обоих на капот, надавали по почкам, потом разобрались, так сказать, отпустили, извинились. Говорит, вам спасибо, что все в порядке, все проехали. И вот пока этот диалог, за окном проплывает Кремль, весь в огнях, и в Москве ни одного живого человека на улицах, комендантский час. Эта картина стоит перед моими глазами, потому что мы понимаем, что страна прошла над пропастью гражданской войны. Ну, в общем, можно себе представить такой заваруху а-ля Донбасс или Луганск, только с нашими масштабами, с нашей лихостью и беспощадностью. А проблема-то на самом деле возникла из-за одной простой вещи, из-за того, что был внесен существенный совершенно элемент в Конституцию, который казался тогда совершенно необходимым для представителей коммунистической партии и создавал инструмент контроля над всем происходящим, как в Союзную Конституцию в 1988 году, так и в Российскую в 1989 году, и который вообще создал вот эти колоссальные сложности, как только Конституция начала становиться реально работающим органом. Я имею в виду наличие съезда народных депутатов как в СССР, так и в Российской Федерации. И если мы посмотрим, откроем Конституцию, почитаем, что там написано, то статья 104 Конституции Российской Федерации говорила просто: высшим органом государственной власти Российской Федерации является съезд народных депутатов РСФСР. Съезд народных депутатов, дальше очень интересно, правомочен принять своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению РСФСР. Это уже не отдельная ветвь власти, пускай, так сказать, и ведущая, а это абсолютный диктатор, это исполняющий обязанности народа. Принимаем к рассмотрению любой вопрос и принимаем по нему решение. Давайте представим себе, если бы такая запись сегодня бы стояла напротив президента, да, хотя многие именно этого хотят, что президент вправе принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к ведению Российской Федерации, и принять и решить по своему усмотрению, так, как он считает это нужным. Понятно, что это абсолютная диктатура, и не самое принципиальное на самом деле, это очень важно. Это персональная диктатура, это диктатура коллегиального органа. Разница для гражданина абсолютно никакой. Принимается решение, и вот и все, и здрасте, пожалуйста. И вообще даже обращаться некуда, потому что это высший орган государственной власти, который имеет право решить любой вопрос. В том числе, начну с того, что какие следствия? Постоянная государственная нестабильность общества, потому что к тем вопросам, которые решал съезд, это, вообще-то говоря, и Конституция. И причем Конституция менялась так: собрались. Это у нас происходило на съезде, сам как народный депутат СССР хорошо это помню, вынесены вопросы на голосование, подняли руки, и все, и завтра мы просыпаемся в новой стране. Сам имел опыт внесения личной поправок от микрофона, а именно изменению в статью 49 Конституции СССР, и моя поправка была принята, произнеся от микрофона, которая позволила людям создавать партии. Вот приложил руку к созданию многопартийной системы, потому что статью-то отменили про руководящую роль КПСС, а в 49-й статье было написано, что граждане имеют право в целях коммунистического строительства создавать общественные организации, профсоюзы, но не партии. И вот убрать слово «в целях коммунистического строительства» и добавить слово «партии» — это и была моя поправка. Что и было внесено просто от микрофона. Вот так, собственно говоря, делалась история. И это все происходило в России. То есть съезд имеет право поменять Конституцию, и поэтому еще раз подчеркну, это абсолютный диктатор, это абсолютная власть, ничем не ограниченная, никакими органами и никакими конституциями. И вторая особенность, которую мы себе тогда еще не очень понимали, а на конституционном совещании мы увидели, что открывался второй фронт борьбы. Не только конфликт между, там, собственно говоря, исполнительной властью и съездом по поводу экономических реформ, по поводу каких-то изменений, но и вопрос об устройстве Российской Федерации. И как участник конституционного совещания, группа номер 2, регионы, я там туда был призван, мобилизован как эксперт во всем в этим вопросам, да, один день приходят к нам представители автономных образований, республик, округов и так далее, и говорят, а их две трети населения, это одна треть населения приблизительно, да, даже меньше трети, и говорят, хотим контрольный пакет в Совете Федерации. Вот, а это, значит, вопросы отставки президента от решения, назначения всех судей, вопросы войны и мира и так далее и тому подобное. Ключевые государственные вопросы. И хотим, чтобы федеративный договор был основанием нашей Конституции, чтобы Конституция была не, как сказать, не документом конституционным, а федерация должна быть не конституционная, а договорная. Вот договор – основа. А если вы это все не примете, покидаем совещание. Ну и на второй день приходят представители округов, городов федерального значения и говорят, либо равноправие всех субъектов, либо мы тоже покидаем совещание. И вот понятно, что как и такое количество вот этот вот вопросов, которые наваливались бы тогда на этот орган съезд, ясно, что в одиночку как бы съезд, который к тому же еще представлен депутатами, представляющими всевозможные регионы, этого давления, скорее всего, вопрос-то бы не выдержал. И вот восстал как бы интересный вопрос, что делать в такой ситуации исполнительной власти. Каждый раз лидер и Горбачев, и Ельцин, им казалось, что когда они создают пост президента, приходят на этот пост, как бы, как говорится, очень важная фигура и так далее, они становятся весьма и весьма полновластными и получают какие-то персональные возможности. Но каждый раз допускалась лидерами одна принципиальная ошибка, что полновластным-то органом является съезд. И как только вы уходите из депутатов, как только вы перестаете быть председателем съезда, а председатель у нас что то же самое, что директор автобазы, да, постепенно все это выстраивается, то тогда власть-то оказывается там, и там принимаются все решения. Понятно, что во времена КПСС было ясно, что чем больше людей голосует, тем проще этим управлять. Мы сидим во главе этого съезда, и съезд штампует нам решение, и тем самым мы контролируем все, и исполнительную власть, и там и Верховный Совет, и судебную, и в любой момент можем повернуть ручку куда угодно. Так планировалось. Но реально получилась следующая история, что вот есть абсолютная власть, и возникает конфликт дальше по принципиальным вопросам движения. И понятно, что когда вы конфликтуете с абсолютной властью, то понятно, что вы проиграете. И поэтому, в общем, сторонник, постоянный сторонник Руслан Иванович Хасбулатов, верный сторонник Ельцина, который избирался как его первый заместитель значит, Верховного Совета СССР, который заменил его на этом посту, когда Ельцин ушел, уже стал президентом, к декабрю 1992 года уже начинает выступать с самой серьезной критикой и начинается постановка задачи, что давайте-ка все сворачивать. Вот. И дальше у исполнительной власти, которая, понятное дело, что вся моральная политическая ответственность на президенте, поскольку люди считают, что ну вот он и есть главный человек, а власть-то вся находится там. Вот. И этот конфликт был, конечно, в этом смысле неизбежен. У исполнительной власти выхода было несколько. И один вариант – это договориться, серьезный компромисс, который достигается переговорами элит. Второй вариант – это просто игра по правилам и просто капитуляция исполнительной власти, потому что власть полностью будет забрана и у президента, и у правительства, и дальше все вопросы будут решать вот этот коллективный диктатор. Либо дальше силовое решение с помощью силовиков, либо включение народных масс в этот конфликт. Вот, собственно, те вопросы, варианты, которые возникли. Ну, на уровне Советского Союза конфликт не успел развиться. Мы помним, произошел путч, который развалил Советский Союз и развалил федеральную власть. И мы уже принимали решение о распуске съезда, поскольку понятно было, что федеральная союзная власть закончилась. Хотя уже на момент путча Лукьянов уже начинал играть самостоятельную роль, очень как бы сильно отличающийся, опять же, от верного помощника и соратника Горбачева. А на российском уровне этот конфликт развился до полного масштаба. И вот, конечно, безусловно, хотелось, чтобы этот вариант был бы достигнут с помощью какого-то элитного компромисса. Ну, во-первых, компромисс вообще это не наш метод. У нас, у нас принято стоять на своей позиции до последней капли крови. И мы помним, как бы попытки найти выход искались разными вариантами. И казалось, что вот все-таки, несмотря на напряжение, несмотря на персональный конфликт, несмотря на весьма вызывающее и, я бы сказал, достаточно грубое поведение Руслана Ивановича Хасбулатова во всевозможных дискуссиях, обсуждениях и выступлениях. Мы помним это дело. Мы помним также историю о том, как Ленин указывал на один принципиальный недостаток товарища Сталина, что он крайне груб со своими коллегами. И здесь происходило все то же самое. начинается конституционное совещание. Казалось бы, вот он возможный выход, вот он возможный вариант, но конституционное совещание предлагает конституцию, в которой нет абсолютного диктатора, в которой нет коллектива самодержца, ни личного, ни коллективного. Никакая структура не вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос. Да, есть полномочия у президента, но они конкретные и перечислены. Есть полномочия законодательного органа, и президент, и как сказать, не может переплюнуть закон. Законы стоят выше любых указов. Есть судебные органы, вплоть до Конституционного суда, который имеет право отменять не только признавать неконституционными законы, но и указы президента, хочу заметить. Вот оно распределение властей. Да, может быть, не такое идеальное, как там хотелось бы, но мы прекрасно понимаем, что это похоже на Пятую Республику Франции, которая тоже проходила сложный путь от самодержавия к демократии, и насколько оценки есть мировые, до сих пор до конца этот путь так и не прошла. И вот берется Конституция, я уже много раз говорил, для начинающих политических наций, не обладающих достаточной культурой, для того, чтобы быть в состоянии построить хорошее самоуправляемое демократическое общество на щелчок. И эта Конституция, мы помним, самым подробным образом обсуждалась и так далее. Казалось, вот, вынесем на голосование, и на этом вопрос закончится. Но, к сожалению, этой Конституции отсутствовал съезд. А представить себе, что съезд пойдет на самоликвидацию, практически невозможно, потому что депутаты, конечно, были не чета нынешним, они все прошли там политические битвы, имели самостоятельные позиции, они просто такие бледные номера в партийных списках. Мы помним, что все депутаты тогда избирались по округам, и каждый прошел через серьезную избирательную кампанию. Вот. И в конце концов договоренностей как бы достичь так и не удалось, и разрешение конфликта пошло по самому последнему варианту, который включает в себя задействование силовиков и задействование народных масс. И мы помним, что в общем, длительный процесс был поиска каких-то вариантов, компромиссов. Вот я сейчас покажу книгу, сборник документов, где есть протоколы, каждый может почитать о том, как шли переговоры, как эти переговоры посредничал патриарх Алексий II, как пытались договориться. Из этого ничего не получилось. И дальше мы помним, что начались уже просто военные действия. Захват здания мэрии военной, попытка захвата телевидения. По существу началось просто восстание. Попытка вооруженного захвата власти. Вот тебе всего ничего. А дальше можно себе представить, как все это будет разрастаться. Это были, конечно, страшные времена. Мы понимаем, что действительно страна вот заглянула в пропасть, куда достаточно легко упасть, но оттуда очень тяжело выбраться. И настроения в те времена, они были совсем не такие, как сейчас. И даже те политические силы, которые сегодня, так, даже еще раз говорю, со стороны демократических структур, те люди, которые называются демократами, они, так сказать, брезгливо, одев белую одежду, говорят, ну, в общем, да, это безобразие, там расстреляли парламент. Да, цель не оправдывает средства, но надо понимать ситуацию и надо понимать, о чем идет речь и какие есть варианты, вообще-то говоря, решать вопрос с наличием абсолютного диктатора. Тогда встает вопрос, что и любые попытки свержения самодержавия, это тоже, безусловно, недопустимо. Надо было, конечно, заниматься только его укреплением. А революционеры – это, конечно, страшные бунтовщики и вообще совершенно неприемлемые люди. Я хочу, чтобы представить себе время, вот эта вот книга, которую я держу перед собой, такая толстая, называется «Москва, осень 93-го. Хроника противостояния». Здесь собрано все, и документы, и выступления. Я хочу зачесть одно выступление для того, чтобы представить себе вот этот накал того времени реакции. Вот выходит известный политик и говорит: люди, называющие себя защитниками Белого дома, применили силу, спровоцировали кровавые беспорядки, бойню, и тем самым лишились всяких оснований называть себя защитниками права, демократии, конституции. Дальше, значит, он заявляет, что главная задача Бориса Ельцина на сегодняшнюю ночь — применить все силы правопорядка. А дальше цитата: для подавления фашистствующих экстремистских бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. Если этих сил будет недостаточно, необходимо рассмотреть вопрос об использовании регулярных вооруженных сил. То есть ввести в Москву войска и войсками подавлять этот бунт. Дальше цитата: президент должен проявить максимальную жесткость и твердость в подавлении бандитствующих элементов. И дальше идет призыв всех, кто не утратил совести, у кого не помутился разум, отстоять будущее нашей страны. И опять цитата: будущее, вот ради чего мы должны сегодня убрать насильников с наших улиц, выкинуть их из наших городов. То есть прямое обращение президенту с требованием навести порядок, использовал все имеющиеся у него силовые структуры. Единственное, как говорится, кто этот политический деятель, кто занимался, высказывал всю эту позицию в тот момент, это Григорий Алексеевич Явлинский. Это позиция лидера партии «Яблоко». Потому что в тот момент страшно было, особенно тем, кто был в Москве, и кто видел это все и понимал, куда все это движется. И тогда президент спаси, президент помоги. Когда все это заканчивается, теперь мы можем сидеть и говорить: да, но вообще-то вот кто виноват во всем том, что сегодня происходит? Ну, конечно, все президент Ельцин начал. И мы будем неоднократно возвращаться к этой теме. Это он парламент расстрелял, он Советский Союз развалил, и вообще все сделал. Это, конечно, хорошая система, а мы, так сказать, все в белом. При этом мы не очень задаемся себе вопросом периодически, да, как говорится, какова роль тех или иных структур, которые сегодня считают, что они всю жизнь защищали демократию. Например, в том, что в Петербурге администрация Яковлева создала вот это вот местное самоуправление, которое встроено в вертикаль, не имеет ни денег, ни полномочий и представляет собой достаточную карикатуру, просто имитацию местного самоуправления. И это происходило в то время, когда в том числе и представители критикующей партии входили в это правительство. При этом как бы вот это и есть построение вертикали, которое сегодня воспринимается как та дорога, которую начал президент, и вот это привело к этим последствиям. Я считаю, что надо в какой-то момент заканчивать бессмысленные дискуссии предыдущих лет, да, выяснение, кто там самый демократичный, кто там самый правильный, все-таки уйти от штампов и мифов. Вот один из мифов мы сегодня обсудили, а кое-какие мифы мы потом еще опять обсудим, где разговор идет о том, что вот был расстрел парламента. Не парламент был стороной конфликта, в этом вся проблема. Стороной конфликта был съезд. И парламент в той конституции, которая принята, если вот откроет ее и прочитает человек, который не знает наших реалий, то на вопрос, у кого самая главная власть, он скажет: конечно, у парламента. Потому что парламент принимает законы, у него есть право преодоления вето президента, парламент принимает бюджет. А что может любая исполнительная власть без бюджета и без законов? Да практически ничего. Вот. Но дальше станет вопрос, как только мы посмотрим на реалии, почему мы желаем, включая даже самую, так сказать, нашу рафинированную интеллигенцию, чтобы все вопросы решал первое лицо, по любому поводу туда письма, по любому поводу туда обращения, независимо от того, где должен решаться соответствующий вопрос. И еще одна история с тех времен, когда мы проводили здесь такие серьезные конгрессы гражданской инициативы, гражданские конгрессы, да, проводил комитет гражданских инициатив. Наши люди ходят, там представители правозащитников, и собирают подписи под письмом президенту о том, чтобы объявить амнистию. На мой вопрос: а вообще вы читали Конституцию, кто у нас объявляет амнистию? Амнистию уже объявляет Государственная Дума. Почему мы пишем письмо президенту? На это бы сказал, говорит: ну вы же знаете, как у нас все делается. А вот на что был мой ответ? Вот оно делается так, как мы делаем. И если у нас по Конституции амнистию объявляет Государственная Дума, так вот и надо обращаться к Государственной Думе, а не к президенту. Ну и вопрос о том, как сказать, где находится на самом деле проблема вот этого постоянного нашего скатывания в авторитарную структуру, ответ можно получить, что оно, конечно, лежит в нашей культуре, которая распространена широко и захватывает в том числе и думающий класс. Для меня было, конечно, большим шоком и, на самом деле, тяжелым моментом, когда наши 7 ведущих правозащитников, не хочу называть фамилии, а заслуженные люди, да, написали письмо президенту. А смысл этого письма был следующий. Вот Игорь Петлович Лукин, уполномоченный по правам человека, отработал свои 2 срока, как положено по закону, который принят. И вот ведущие правозащитники обращаются к президенту с просьбой, что Виктор Петрович Лукин такой замечательный человек. Вот, ну, придумайте что-нибудь, чтобы можно было оставить его на 3-й срок. Вот на этом месте на занавес, да, и задается вопрос. Если общество, если даже его самые лучшие представители постоянно пытаются построить вертикаль, постоянно пытаются сделать, чтобы президент был диктатором, а не лидером и не политическим руководителем, то неудивительно, что это в итоге и получается. И если я всегда говорю, что республика не может существовать без республиканцев. И поэтому корень проблем достаточно сидит глубоко. И он не в той конституции, которая опять там начинает обсуждаться, что конституция совершенно как бы неправильная и так далее. Давайте почитаем эту конституцию. Мы будем сегодня о ней говорить. Мы почитаем раздел «Права и свободы человека гражданина». Мы почитаем раздел «Основы конституционного строя». Раздел «Федерализм». Раздел «Местного самоуправления». Я могу так сказать, что сейчас, в настоящее время, подобная конституция к принятию просто невозможна, потому что она настолько, как сказать, на сегодня нам на вырост с точки зрения прав и свобод, с точки зрения разделения властей, что мы постоянно, наоборот, отходим от нее в другую сторону, и это движение связано не с тем, что такая конституция была принята, а с тем, что мы пока даже этот уровень, еще раз говорю, республиканизма пока не можем освоить. И вот эта проблема как бы развития движения общества и понимания, как вообще должна устраиваться самоорганизация страны, она сегодня стоит совершенно ребром. И мы много можем как бы обсуждать по поводу того, как тогда все это происходило. Я хочу сказать одну вещь, еще одну историю рассказать, что политика – штука очень сложная, политика – штука крайне ответственная. Там очень тяжело быть абсолютным догматиком. И политика – это искусство возможного. Вот 17-й год. Временное правительство находится в Зимнем дворце. С одной стороны идут большевики, во главе с Антоном Овсеенко, а с другой стороны есть попытки организовать оборону Белого дома, Зимнего дворца, занимается этот Петр Рутенберг, очень известный человек, один из, как бы, ну, тот, кто организовал убийство Бапа Гапона, вот, СССР. И имеющиеся вооруженные люди обращаются к Временному правительству с тем, чтобы тебе дали команду, поскольку, чтобы они взяли на себя ответственность на оборону Зимнего дворца. Вот. И ответ, как утверждаются историки, эксперты пишут, что ответ был такой, что мы не можем дать команду, чтобы брат шел на брата. Поэтому поступайте, как вам велит совесть. Ну и понятное дело, что в такой ситуации военные люди не очень понимают, что им делать, а оборона практически разошлась, и поэтому красивые фильмы со штурмом Зимнего дворца – это, опять же, чистая мифология. Просто команда во главе с Антоном Овсеенко пришла в Зимний дворец, прошла коридором, меня проводили по этому коридору, как они проходили, вошла и арестовала Временное правительство. Я думаю так, что если бы Временному правительству в тот момент показали бы все те картины того, что будет после, начиная со времен Красного террора в Петербурге, продолжая Кронштадтом, дальше продолжая ГУЛАГами и миллионами людей, которые заплатили своей жизнью за этот эксперимент, я думаю, они бы сильно подумали, какое решение им принимать. Поэтому, когда мы выносим оценки историческим фигурам, мы должны смотреть, как, из каких возможностей в тот момент выбирали и какие варианты были в этот момент на столе. Ну, да, можно было сказать, что все, исполнительная власть проиграла, съезд народных депутатов в строгом соответствии с той конституцией, которая была принята еще в Советском Союзе, имеет абсолютную полноту власти. Но я думаю, что дальше, скорее всего, съезд не удержал бы все сепаратистские тенденции, и Россия бы закончилась уже на тот момент. Либо все это закончилось колоссальной кровавой баней, из которой всегда исторически из таких коллегиальных органов дальше выходит диктатор. Будь то Наполеон, будь то Гитлер, тысяча вариантов, которые знает история. Вот сейчас мы сделаем перерыв, а потом поговорим о тоталитарных демократиях и либеральных авторитаризмах, как бы это ни было удивительно.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете, потому что действительно этот канал существует исключительно на ваши донаты. Как нас поддержать, можно узнать там внизу в комментариях. И на самом деле это действительно очень важно для нас, важно слышать и читать ваши слова поддержки, потому что мы продолжаем работать и воспринимайте эту поддержку как просто покупку утренней газеты, потому что наши коллеги действительно стараются делать все, что возможно для того, чтобы каждый день, будни, рассказывать вам о том, что произошло в России, в Петербурге, и брать интервью у тех людей, которые вам наверняка интересны. Поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо за хорошие слова, которые вы нам пишете, спасибо за критику, она действительно помогает нам стать лучше. Вот там внизу написано, как нас можно поддержать. Это я также снова скажу, что и 20, и 50 рублей для нас важны, просто столько, сколько вы готовы тратить на утреннюю газету. Уважаю также труд тех, кто делает ее. Мы уважаем вас и благодарим. Также пишите комментарии, рассказывайте своим знакомым и друзьям об этом видео, об этих программах, потому что на самом деле мы работаем исключительно для вас. И спасибо за то, что вы с нами остаетесь. Мы тоже с вами. Удачи!
Итак, завершая наш первый разговор, хочу сказать, что съезд потерпел поражение. Войска, которые Рудской призывал бомбить Кремль, не стали этого делать. И лозунг «Вся власть советам», который поддерживали подавляющее большинство депутатов демократической ориентации, ушел в небытие. И страна, вместо того, чтобы заняться последовательным построением разделения властей, созданием полновластного местного самоуправления, начертала на своих знаменах после этого лозунг «Вся власть президенту», которую медленно-медленно туда передавалась в значительной степени усилиями депутатов и при полной поддержке подавляющего большинства политических партий. И я думаю, что мы оставим, похоже, следующим поколениям ту республиканскую работу, чтобы все-таки мы пришли к лозунгу, что вся власть от народа и никому полностью. Вот эти вещи нам придется сделать, если мы хотим развиваться без невероятных изгибов, виражей, петель и прочих проблем, с которыми сталкиваются страны. И вот сейчас мы переходим ко второй теме «Свобода и демократия». Я хочу вначале сказать, что у нас где-то в голове, и только у нас, очень многих сидит понимание, что вот демократия – это и есть свобода, что если появляется демократия, значит, появляются такие свободы. И поэтому главное, чтобы была демократия, остальное все получится. А вот выясняется, что это совсем не так просто, и это гораздо более сложная взаимосвязь. Вот давайте посмотрим демократию Древней Греции. Ну, просто фантастическая демократия в Афинах. Там и выборы проходят по отдельным, как сказать, трибам, по округам. Собирается колоссальное это общее собрание, 6 тысяч человек принимает решения, самые главные. В перерывах на год избраны, только год там может работать совет, который тоже там прилично, там тысячи человек. В перерывах между тем, как собирается совет, работает, по нашим понятиям, президиум, у которого полномочия один месяц, да, а во главе президиума остается председатель, у которого полномочия один день, для того, чтобы никто не стал бы лидером, для того, чтобы вот полностью обеспечить демократию. Казалось бы, ну все, ну идеальней просто не бывает. Но только эта демократия заставляет Сократа выпить яд, да, приговаривая его к смерти, потому что им не нравится, что он проповедует. Или в Афинах происходит следующая история. Афины воюют, побеждают, на обратном пути происходит страшный шторм, гибнет флот, и целый ряд людей считает, что надо флотоводцев, они во всем виноваты, приговорить к смертной казни. И начинается, а суд это громадный, это уже там 200 заседателей, 300 заседателей, начинается судебное заседание. Они объясняют, люди выступают в защиту, но те, кто обвиняет, говорят, что и все голосуют, что вот все, кто защищают, должны сесть рядом на скамью подсудимых и разделить тот приговор, который будет им сделан. Как вам нравится такое предложение? Но оно демократически принимается, потому что нет понятия личности, защиты личности, его личных свобод и так далее. Это диктат коллектива. Что коллектив решит, то и будет. Но в результате, конечно, голоса в защиту затихают, и эти военачальники приговариваются к смертной казни, и их казнили. Потом афиняне задумались, в конце концов, что же мы наделали. Они изгнали того человека, который занимался, как сказать, организацией всего этого процесса, и он оседлал волну горя, расстройства, возмущения, что флот и колоссальное количество военных погибло на обратном пути. Вот, и его изгнали из Афин вот за то, все, что он сделал. Вот вам работа демократии в чистом виде. Это называется тоталитарная демократия. Неважно, как принимаются решения, которые с точки зрения личности для него обязательны, и он ничем не защищен от органа власти. Принимает его один человек, принимает его 100 человек, а уж когда начинают принимать несколько тысяч, то, скорее всего, понятно, что там есть организационное ядро, которое и проводит эти решения. Поэтому вот что такое тоталитарная демократия. Это демократия, где, да, люди полностью участвуют в формировании органов власти, то есть демократические права с точки зрения формирования органов власти отстроены до идеального состояния, например, как в Греции, в Афинах. Но личных прав, защита личной свободы, право личности на жизнь, на свободу слова, на свободу вероисповедания, на то, чтобы, так сказать, не изымалось его имущество. Этого ничего нет. Личность абсолютно не защищена. И вот вам результат – это Греция. То же самое мы можем рассказать про Францию. Революционный конвент, да, принимает решение, включается гильотина. Количество жертв просто колоссальное, потому что именем революции решаются все вопросы и не существует никакой защиты личности. Какая там, там процедура, какие там адвокаты? Ну, мы знаем, что в результате такой машины революция обычно пожирает из своих организаторов всех тех, кто начинает эту работу. Так было в нашу революцию, так было во французскую революцию. И вот второй пример. Авторитарный руководитель, да, это называется Александр II. Но этот авторитарный руководитель, помимо дозированного включения демократических институтов, которое было сделано правильным образом с земств, а представляете, насколько тяжело вообще организовать самоуправление в стране, где 90 с лишним процентов населения неграмотное, где в стране практически нет образования, и нет никакого медицинского обслуживания. Люди просто живут, так сказать, так, как они жили всегда исторически. И все. И вот запускается процесс формирования самоуправленческой культуры, запускается процесс приучения людей, научения людей самим решать свои вопросы под свою ответственность. Конечно, организующим ядром в значительной степени выступает образованный класс, но параллельно строятся и либеральные институты. Когда у вас появляется суд присяжных, когда у вас появляется в суде состязательность, когда у вас появляется понимание закона, который невозможно изменить, и которому даже монарх подчиняет, считает для себя обязательным подчиняться, когда у вас возникает адвокатура и все, что положено, то есть начинает защищаться права личности. И вот это важнейший момент, что бывают демократии свободные, так называемые либеральные демократии. У нас слово «либералка», это значит, а именно вот эта защита прав и свобод человека, стала почти бранным словом. Раньше было «демократ» бранным словом, но теперь как бы «демократ» отошло в сторону, согласились. Ну как же, ну выбираем же власти, значит, мы тоже демократии. Но вот все, что касается прав и свобод личности, это вызывает у нас страшное недовольство и страшные возражения. Вот. И бывает, что называется, демократии несвободные. Бывают режимы авторитарные, режимы, которые насаждают или проводят реформы либеральные, а бывают, конечно, режимы авторитарные, которые ведут себя тоже тоталитарным образом. И вот это надо рассматривать на плоскости. Вот по одной оси, по горизонтальной оси отложить наши права участия в формировании органов власти, в принятии решений, а по другой оси отметить личные права, за личную защищенность от государства, которую, в частности, обеспечивает Конституция, которая ограничивает возможности любого органа власти. И это была находка американской Конституции, которая поставила пределы государственной власти. Помню, первая статья поправка Билли о правах начинается со слов «Конгресс не имеет права принимать ни одного закона, ограничивающего, там, в том числе, я не буду детально формулировать, свободу слова, свободу вероисповедания, не допускающие введение обязательной религии и так далее и тому подобное». Вот это важнейший элемент. Поэтому могут быть сочетания. Авторитарная власть, нет никаких прав в формировании, и полное отсутствие личной защиты. Это чаще всего сваливается в тоталитаризм, это всяческие фашистские государства и так далее. Дальше бывает вариант, когда у вас есть демократия, но абсолютно отсутствуют права и свободы человека. Я приводил примеры. Это тоталитарная или авторитарная демократия, как хотите. Есть либеральный авторитаризм, там, где фактически, да, решение принимается авторитарным образом, но тем не менее проводятся все необходимые, устраиваются институты, которые защищают личность. И есть, когда есть и то, и другое, это называется либеральная демократия. И вот здесь мы встаем перед вопросом, а почему, собственно говоря, нам нужна эта демократия? То есть вот сейчас начинают каждый раз находить примеры, а смотрите, а вон там развиваются без демократии, а вот там вот Сингапур, а вот там вот Китай. А вот давайте пока возьмем, как бы ответим на этот первый вопрос, возьмем страны, которые, 30 стран, это исследование проводилось в 2000 году, но здесь мало изменений с тех пор произошло, у которых самый высокий уровень ВВП на душу населения. Сразу могу сказать, что в этой тридцатке, конечно, нет Китая, далеко нет Китая, потому что когда мы разговариваем даже с китайскими исследователями, они говорят, что мы бедная страна. И это понятно, потому что за счет гигантского количества населения, да, вы достигаете большой объем ВВП, но если даже у вас одинаковый объем ВВП с Соединенными Штатами, то население приблизительно в 4 раза больше, то это означает, что ВВП на душу населения в 4 раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Да и Соединенные Штаты в этом списке не стоят на первом месте, там на первом месте стоит Люксембург. Так вот, среди тридцатки, ну вот есть 4 страны, не нефтяные страны, понятное дело, особая ситуация. Много нефти, мало населения. России там нет, у нас достаточно мало нефти на душу населения по сравнению с этими странами. Там 5-е место занимает Катар, там 6-е – Эмираты, 15-е – Кувейт, 20-е – Бруней. Исключили из тридцатки. Дальше есть там 5 стран, ну совсем маленьких, которые как бы могут управляться почти любым способом, типа Бермуд, там Макао и так далее. Там 2-е место у Бермуд, кстати, 21-е у Макао. А если мы берем оставшиеся страны, это 21 страна, то 19 из них по рейтингу, который там сложным образом оценивает демократическое устройство, включая, конечно, и позиции либерализма, имеют высший рейтинг с точки зрения демократии, с точки зрения организации управления. Рейтинг второго уровня имеет Франция. Но она там стоит не очень высоко, на 24-м месте по доходам. И мы знаем, что Франция по-прежнему испытывает очень большие проблемы с организацией постоянно устойчивого демократического общества, потому что тоже выходит из такого самого, наверное, мощнейшего самодержавия. И в этом смысле наша траектория развития похожа. Россия и Франция по большому счету достаточно анархические культуры. Как нежелание жить, так сказать, самостоятельно, по собственной воле, справедливость ставить выше правил и так далее и тому подобное, как реакция, чтобы удержать эту вольницу, и мы, и французы, создали самые абсолютные монархии, и как реакция на эти мощнейшие централизованные монархии мы произвели на свет практически все мировые революции кровавые и вообще, так сказать, разгулявшаяся по стране, а после этого и по всему миру. Вот. Поэтому Франция идет, и поэтому и конституция у них, как ее Деголь гордо считал, как я уже говорил, в общем, выборной монархией, выборной демократической монархией. И он считал, что это плюс. И понятное дело, что это действительно конституция, которая построена для начинающей нации, чтобы в ту сторону двигаться. Ну и Сингапур, который занимает там довольно низкое место в демократическом устройстве, но это не очень большое государство. И, конечно, там надо сказать, что Ли Куан Ю проводил колоссальный объем утверждения именно либеральных принципов, утверждения закона. Он поставил в качестве своей заслуги то, что он даже судьи выписал, так сказать, пригласил к себе английских неподкупных и снимал безжалостно с должностей и отдавал под суд даже ближайших своих всех соратников, потому что он понимал, что и дело его жизни, которое он хотел сделать сильную, высокоразвитую страну, оно важнее, чем интересы окружения. Да, он рисковал, да, он шел такой дорогой, но еще в Сингапуре очень много вопросов, как, так сказать, они смогут продлить всю эту линию, потому что очень часто дает рывок вот этот вот либеральный авторитаризм, а после этого как бы наступает спад, потому что эти вещи оказываются не укоренены в обществе. И вот здесь как бы мы буквально несколько слов должны для себя сказать. Так а вот как двигаться к либеральной демократии из тоталитарного состояния, когда у вас нет ни демократических прав, ни либеральных свобод? И имея в голове опыт, в первую очередь, англосаксонской, все считают, что ну, демократию установим, а либеральные свободы они сами к себе придут. А куда же? Как же оно будет? И вот если более подробно проанализировать европейский опыт, то мы увидим массу примеров, когда движение в сторону демократии, не подкрепленное борьбой за либеральные ценности, неукорененностью этих ценностей свобод, личных прав и самостоятельности личности в обществе, приводили к совершенно ужасающим тоталитарным последствиям. Потому что и именно такая траектория очень часто приводила к кровавым диктатурам, поскольку еще и организация управления-то в таких больших коллективах создать очень тяжело, и традиционное желание иметь сильного лидера приходит, так сказать, усиливается на почве того, что ну, там постоянно какие-то раздраи, какие-то дискуссии, о чем-то они спорят. Он как в этом сейчас в американском конгрессе в Палате представителей 15 туров выбора спикера Палаты представителей. Да, вы бы сказали, да что это такое? Это вообще они там работать должны, они там спорят, там, да, как 15 туров проводят. Как бы не нужен нам этот орган. На самом деле вот эта психология, что нам нужен человек, который быстро решает по справедливости любой вопрос, она, конечно, у нас присутствует. Так вот, встает очень серьезный момент. Если мы, не имея либерального фундамента, бросаемся в строительство демократии, то это как бы на самом деле довольно рисковая дорога. Конечно, не может идти речи, так сказать, о том, что вообще говорит, да, нет, демократия тогда нам не нужна, демократию мы закрыли, и давайте будем молиться на либеральный авторитаризм. На что, так сказать, многие на самом деле и молились. Но по существу траектория движения из одного вот этого угла нижнего, где нет ни личных свобод, ни демократических возможностей, пролегает не так, что вначале демократию, а потом наверх свободы. Реальная картина выглядит так, что надо идти по шагам, надо постоянно продвигаться, усиливая демократические механизмы, но при этом в опережающем даже режиме идти на построение прав и свобод человека и гражданина. Как показывает, к сожалению, это тоже достаточно тяжелая история, общество в целом довольно тяжело идет к идеям, они как бы немного противоречат биологическим канонам прав и свобод отдельной личности. Мы не любим иноходцев, иноверцев, инакомыслящих, и это постоянно воспроизводится не только у нас, но даже в Европе. Мы видим, что творится с тем, когда появляются мигранты. Вот. И очень часто возникает определенная политическая группа людей, которые именно в силу того, что они и осознали необходимость построения либерального общества и имеют достаточное количество механизмов, начинают продвигать эти идеи, которые на самом деле очень часто вызывают большое сопротивление общества. И мы видим, что вот эта сложная дорога, которую мы вступили в те самые годы, в 90-е, она дается нам крайне трудно. И нас постоянно несет, так сказать, и обратно в сторону уменьшения демократических свобод. Ну а самое главное, мы практически не понимаем ценности именно либерализма. Не случайно, я еще раз говорю, что именно слово «либерал», то есть человек, который отстаивает свободу, права и свободы человека и гражданина, это сегодня стало главным ругательным словом. В целом демократический механизм формирования власти почти полностью распространился по миру. Монархии уходят в историю, и даже самые, скажем так, недемократические страны, которые по существу, а не по форме, которые даже по-прежнему сохраняют наследственную форму передачи власти, я имею в виду Северную Корею, тем не менее называются Корейской Народно-Демократической Республикой. То есть вот этот вот галстук или шляпу, там или как хотите, с надписью «демократия», это сегодня необходимо иметь для того, чтобы выглядеть приличным. И даже в советское время мы помним, что страны Восточного Блока назывались как бы странами народной демократии. И все говорили, что это у нас подлинная демократия, а у них демократия гнилая, не такая и тому подобное. Но практически все исходят из понимания, что да, власть должна проистекать от народа. А вот вторая проблема, которую мы говорим, и с которой нам придется еще долго работать, о том, как защитить отдельную личность, как создать для нее защиту от государственной машины, которая в состоянии закатывать все, это гораздо более сложная вещь. И мы знаем, что такое диктат коллектива на своей жизни. И мы понимаем, что если все наша традиция, наша культура восстает против того, который ведет себя не так. Он говорит, все пьют водку, а он, понимаешь, говорит, что ему подайте сегодня там сухое, такое-то, такого-то года, такого-то винограда. Вы представляете, да, какой разговор будет с этим товарищем? И так далее, и тому подобное. Вот все пришли, так сказать, одеты так, а он хочет иначе. Я тоже вспоминаю историю, которая вот происходила практически несколько дней. Мы, как народные депутаты, жили в гостинице «Москва». И вот мы с моим приятелем, депутаты, нас там кормили в местной столовой или там в ресторане гостиницы «Москва». Но цены были смешные, где-то у меня даже чек сохранился. Мы там поели, что называется, какие-то мизерные деньги. Так вот, обычная система. Подходит официантка, ну и я обычно первый, поскольку русский язык для меня основной. Вот я делаю свой заказ. Мне, пожалуйста, вот такой-то суп, такое второе, такое-то, значит, там салат. И периодически официантка говорит: так, значит, этот обоим такое. И второй мой коллега, то есть он из Риги, такой Андрис Вилсонс, он каждый раз возмущался, говорил: нет, я сам буду заказывать. То есть идея о том, что даже сидя за одним столом, люди должны заказать на еду ровно одно и то же, как, да, говорит, не, это, она вот таковая, что все должны быть одинаковые. Как говорится, не выпендривайтесь, товарищ такой-то, и прослушайте, как все полонез Огинского, как в известном советском анекдоте. Вот это вот история, как защищать разнообразие, как понимать, что разнообразие является источником развития, и это говорили как сказать, великие философы, да, что такое источник развития. Мы же учили диалектику по Гегелю, но многие-то не по Гегелю учили, а по краткому курсу марксизма-ленинизма, так там написано, что единство и борьба противоположностей. Вот есть источник развития в природе и в человеческом обществе. Значит, должны быть противоположности, они должны уметь бороться, сохраняя единство. И вот как построить эту машину, это оппозиция, это многопартийность, это честная конкуренция, это рыночная экономика, опять же, с честной конкуренцией. Очень сложная штука. Да, конечно, всем хочется объехать правила на кривой козе, найти себе какие-то особые полномочия и тем самым, как говорится, оббежать всех по кругу. Не получается. И вот теперь к третьей теме. Время нас поджимает, буду стараться быть кратким. Это желание, страшное желание лишать гражданства. Хочу сказать сразу, Конституция четко записала, статья 6 написана абсолютно однозначным образом, даже написано это не просто где-нибудь, а написано прямо в основах конституционного строя, потому что знали и понимали, и знали историю, и понимали, где будут руки чесаться. Так вот написано, что, во-первых, гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. И еще одна статья говорит: гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным, независимо от оснований приобретения. И это тоже понятно, потому что говорит: а давайте мы те, которые получили гражданство, а не родились здесь, их ограничим в том. И да, говорит, только дальше, когда станет вопрос о защите Отечества, вы скажете, что они тоже должны идти? Или они скажут: не-не-не, мы тут как бы особые граждане, вы там идите защищайте, а мы тут сбоку постоим. То есть если гражданство, значит гражданство. Кого-то уже тогда, со времен закона Озерова и Яровой, пошли предложения: а давайте-ка мы будем лишать гражданства там за преступление террористической направленности. Просто всех. И сейчас вот кто-то, ведь у нас Валерий Беладзе там выступил, да, то, что не понравилось людям. Слушайте, разные могут быть оценки, но какие опять крики раздались? А давайте-ка мы будем лишать их гражданства. Так вот, Конституция говорит, что гражданство лишать нельзя. Вот, если вы хотите лишать гражданства, и то надо просто, поскольку это основа конституционного строя, это те статьи, которые определяют действия всех остальных статей Конституции, и никакими законами и даже ссылками на другие статьи невозможно отменить основу конституционного строя, вы призываете просто-напросто к нарушению Конституции, к подрыву конституционного строя. То есть если вы хотите, чтобы это возникало, тогда надо просто надо принимать новую Конституцию, потому что в этот раздел даже изменения вносить невозможно. Если вы принимаете решение, что вам надо что-то здесь поменять, а это значит принятие новой Конституции. Но если вернуться в исторические времена, то, конечно, в Советском Союзе это было любимое развлечение. Там вначале была даже судебная процедура, ее потом отменили. И оставили совсем простую вещь, что решение Президиума Верховного Совета, пожалуйста, вам, как квазиколлегиальный орган, если лицо совершило действие, порочащее высокое звание гражданина СССР и наносящее ущерб престижу или государственной безопасности СССР. Ну, тут, наверное, мы бы себе представили, что будут лишать гражданства всевозможных уголовников подряд. Нет, ничего подобного. Естественно, в этом списке в основном находятся люди, которые имели собственное мнение, которые выступали с критикой существующего строя. Я, так сказать, немножко перечислю. Ну, Лев Троцкий — это понятное дело, да, так сказать, политическая борьба. А дальше пошли химики, академики, Ипатов и Чичибабин. Известнейшие люди сделали очень много за границей, колоссальное количество изобретений сильно помогли химической промышленности. Дальше пошли писатели фамилии. Это Эдуард Лимонов, Александр Солженицын, Василий Аксенов, Владимир Войнович, Александр Зиновьев, Виктор Некрасов. Хорошая компания писательская. Дальше пошли артисты. Мстислав и музыканты, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Юрий Любимов. Очень много правозащитников, колоссальный список. Шахматист Виктор Корчной и так далее и тому подобное. Но никогда там как бы никто не лишал гражданства Чикатило. То есть мы видим, какая у нас история по поводу лишения гражданства. Очень чесались руки. Да, как этот закон каждый раз вносился и отменялся. Я говорю, что если бы по-прежнему существовал съезд народных депутатов СССР, хочу заметить, сегодня что защищает личность от лишения гражданства? Конституция. А в старом варианте съезд, который так все как бы очень волновались, что он был в итоге упразднен, он бы сейчас лишил гражданства без вопросов, просто одним голосованием, потому что он вправе принять к рассмотрению и решить любой вопрос. И сейчас бы уже люди, так сказать, спокойно сажались бы в самолеты и высылались из страны, как раньше было. Выходишь из самолета, здрасте, пожалуйста. Лицо без гражданства. Вот так выглядела эта картина с точки зрения происходящего. Есть одна тонкость, которую было использовано, вот такой ход. Я думаю, поговорим в следующий раз, времени не хватает. Сегодня мы на этом закончим. Это была программа «На самом деле». Я и автор, ведущий Сергей Цыпляев. Всем удачи, успеха и я думаю, года, который все-таки принесет нам мир. И до встречи в следующую среду.